Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Специальные службы сообщили о раскрытии покушения на жизнь премьер-министра России. По каким причинам такие заговоры организуются регулярно накануне выборов? Оглашен приговор бывшего министра внутренних дел Украины. Почему Юрий Луценко, как утверждают эксперты, отказался от закулисной сделки с правосудием? Главным лауреатом кинопремии «Оскар» стал немой фильм режиссера Мишеля Хазанавичуса «Артист». Почему всем вдруг понравилось кино в стиле ретро? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 27 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Официальный представитель Федеральной службы охраны сегодня сообщил о том, что российские специальные службы принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности руководства страны. Это делается в связи с раскрытием подготовки покушения на премьер-министра Владимира Путина. Ранее сегодня российский Первый канал сообщил, что задержанные в Одессе Илья Пьянзин и Адам Асмаев, а также погибшие при задержании Руслан Мадаев, получили инструкции от лидера боевиков на Северном Кавказе Дока Умарова для того, чтобы совершить покушение на Владимира Путина после выборов президента России. Подробности этой истории у корреспондента «Радио Свобода» Светланы Павловой.
Подозреваемые в подготовке покушения на российского премьера, как сообщает Первый канал, были задержаны еще в начале января спецслужбами Украины и России в Одессе. Туда они прибыли из Арабских Эмиратов через Турцию с четкими инструкциями от представителей Доку Умарова. Задержание произошло после того, как 4 января в одной из одесских квартир произошел взрыв. При обыске квартиры нашли части взрывных устройств. В результате пожара один из мужчин, проживавших в квартире, погиб. Выживший Илья Пьянзин рассказал следствию еще об одном участнике банды – Адаме Асмаеве. Впоследствии он был задержан украинским спецназом. Илья Пьянзин подтвердил, что готовилось покушение на Путина. О готовившемся покушении рассказал последствиям и Адам Асмаев. Он также сообщил, что смертником готов был стать погибший член банды Руслан Мадаев. По данным Первого канала, в ноутбуке Асмаева были обнаружены видео с проездом кортежей должностных лиц, в том числе и кортежа Путина. По версии оперативников, банда изучала на различных примерах то, как садится в автомобиль охраняемое лицо, сколько машин его сопровождает, маршрут исследования и тому подобное. Части взрывного устройства для покушения на премьера были заранее завезены в Москву. Асмаев показал место схрона. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» журналист одесской газеты «Порто-Франко» Александр Голяс, вскоре после взрыва 4 января в Одессе распространилась версия, что террористы готовили покушение на одного из местных олигархов.
Какого одесского олигарха, так и осталось неизвестным, у нас их не так много. В этом же ноутбуке, где были найдены фотографии кортежа Путина, значит, были и фотографии мест одесских, театр Москомедии, дворец спорта, торговый центр Афина. То есть был намек на то, что вроде бы эти же товарищи готовились взрыв в Одессе устроить, в местах массового скопления.
У Александра Голяса сообщение о раскрытии покушения на Путина доверия не вызвало.
А почему именно в Одессе, почему именно в самом центре города это все происходило? И до сих пор никто так и толком не смог объяснить, а что и зачем собирались взрывать вот эти вот террористы. Потому что, смотрите, сначала по информации олигархи, потом о местах массового скопления. Теперь говорят, нет, в Одессе ничего не собирались взрывать, там в Москве. То есть какая-то полная чушь, откровенно говоря.
Главный редактор сайта агентура РУ Андрей Солдатов в интервью «Радио Свобода» обратил внимание на то, что расходятся данные о задержанных, предоставленные российскими и украинскими спецслужбами.
Украина говорит о том, что был задержан еще отец Асмаева и гражданин Казахстана, 28-летний. Все это из репортажа Первого канала исчезло, и мне, в общем, не очень понятно, почему. Кроме того, скажем так, если серьезно заявлять о предотвращенной попытке покушения, то необходимы детали о том, как это покушение планировалось, где оно планировалось, какие сроки. Но из показаний двух задержанных, по-моему, очевидно, что они действительно планировали какие-то акции, но покушение на Путина было в удаленной перспективе. Непонятно даже, собирались ли они оба выезжать в Москву или только один из них. Напомню, что Главный задержанный вообще-то с 2007, по крайней мере, год находился в розыске. И как бы он проезжал в Москву, все в розыске.
Политолог Владимир Прибыловский считает сообщение о покушении на Путина предвыборным пиар-ходом.
Я думаю, что это скорее способ поднять рейтинг. Сам факт того, что кого-то там арестовали, и тут выясняется, что один из арестованных, он там чем-то известен в прошлом. Много, так сказать, людей, которых можно арестовать, так сказать, бродят по просторам бывшего СССР. Одесские спецслужбы вполне могли выполнить просьбу наших спецслужб. И, кроме того, вот это вот немедленное там выяснение, что это человек содержится в одном из списков политзаключенных, которые предлагаются для освобождения.
Адам Асмаев действительно занесен в список, составленный Союзом солидарности с политзаключенными. Как поясняется на сайте организации, он находится в федеральном розыске по подозрению в подготовке теракта на празднованиях Дня Победы в Москве в 2007 году и в подготовке покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова в ходе этих мероприятий. Составители списка видят основания предполагать фальсификацию этого дела. В отличие от многих других экспертов, генерал-лейтенант милиции в отставке, бывший глава Всероссийского научно-исследовательского института МВД России Александр Гуров верит в возможную подготовку покушения на Путина, в частности, потому что это уже не первая попытка нападения на премьера.
И на тех выборах лет 10 тому назад, когда я был доверенным его лицом, тогда тоже готовилось покушение, но тогда его не стали раздувать, и оно так это прошло, и, скорее всего, правильно сделали, поскольку в нашем обществе не привыкли к таким вещам.
За последние 12 лет сообщили более чем о 10 покушениях на Владимира Путина. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Ситуация с подготовкой покушения, как сообщают в окружении российского премьер-министра, не сказалась на его предвыборных планах. Сегодня кандидат Владимир Путин опубликовал в газете «Московские новости» свою последнюю программную статью. На сей раз она посвящена проблемам международных отношений. Кампания по выборам президента России завершается. Напомню, что выборы состоятся в это воскресенье. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
«Последняя неделя любой избирательной кампании особенно важна», говорит политтехнолог Игорь Минтусов.
«Порядка 10-15% избирателей принимают решение в избирательной кабинке. У них есть определенные предпочтения, но в итоге они голосуют в этом смысле слова ситуативно. Это достаточно много, 10-15%. На настроение этих 10-15% избирателей большое влияние будут оказывать те события, которые будут происходить в течение последних 2-3 дней. Как раз вот эти 10-15% избирателей, которые точно пойдут на выборы, но которые колеблются, они как раз могут и решить факт второго тура, либо отсутствие этого второго тура.
Премьер Владимир Путин опубликовал в газете «Московские новости» последнюю, 7-ю по счету, программную статью «Россия и меняющийся мир». Комментируя ее, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Тимченко сказал, что это долговременная программа укрепления национальной безопасности России, и отметил, что статья Владимира Путина остро полемична. Например, он камня на камне не оставляет от утверждений, что возрождение оборонно-промышленного комплекса – это ярмо для экономики, непосильная ноша, которая в свое время разорила СССР. А в руководстве Русской Православной Церкви, сообщает агентство «Интерфакс», считают важным, что Владимир Путин в своей статье оценивает международные отношения с нравственной точки зрения. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подчеркивает, что не следует преувеличивать значение статьи в «Московских новостях» в контексте предвыборной кампании.
Во-первых, россияне традиционно очень незначительно придают значение внешней политике. Во-вторых, внешняя политика последние 10 лет была настолько сфокусирована вокруг экономических вопросов, буквально с несколькими странами, которыми у России наиболее преференциальные торговые отношения. Что касается отношений со всеми остальными странами, то они не являются приоритетными, и Россия никак не реализует какие-то концепты внешней политики в отношении с этими странами. Это очень важно с точки зрения той, что это часть той программы, которую будет будущий президент держать в уме. И это само по себе важно. А что касается того, насколько это является частью той политики, которая будет проводиться, вот здесь я бы сказал, что читать ее нужно внимательно всем, кто интересуется российской политикой, в той или иной степени. А вот рассматривать ее как инструмент немедленного действия никак не следует.
Итоги кампании по выборам президента России можно подвести уже сегодня, уверен сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Владимир Рыжков.
Честные выборы – это комплекс критериев, которым должны отвечать выборы. Три основных критерия – свободный доступ. У нас что, все, кто мог бы участвовать в выборах президентских, в них участвуют? Уже одно снятие Явлинского делает выборы нелегитимными. А те 10 партий, которые Медведев собирал в Горках 9, они что, не могли бы принять участие? То есть сначала Путин отобрал себе спарринг-партнеров. Второй критерий честных выборов – это равенство кандидатов, даже тех, что остались. О каком равенстве может идти речь, даже если эти кандидаты орут каждый день, что их преследуют, что нет равенства на телевидении и так далее. Административный ресурс чудовищный. Губернаторов, мэров спросят за процент. Как обеспечить процент? Дальше идет классический набор технологий. Открепительные, вбросы, переписка протоколов. Это все будет использовано, потому что ни один губернатор не захочет стать крайним. Ни по одному из трех критериев. Свободный доступ, равенство кандидатов, честный подсчет голосов, ни по одному из критериев эти выборы не являются легитимными. Комедия с заранее известным финалом. Для него счастливым, для страны нет.
Накануне газета «Известия» сообщила, что Владимир Путин может все-таки лично поучаствовать в теледебатах с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым. Однако сегодня лидер компартии написал в своем твиттере: «Путин так и не пришел, хотя я надеялся, что он все-таки проявит решимость вступить в открытый диалог. Вместо этого Владимир Путин предпочел встретиться в манеже с элитами и поговорить о будущем», пишут «Ведомости». На встречу, которая намечена на 29 февраля, приглашены доверенные лица Путина, политологи, главные редакторы региональных и федеральных средств массовой информации, всего около 500 человек. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Эффективность технологий избирательной кампании Владимира Путина я попросил оценить московского политического эксперта, директора Центра политической информации Алексея Мухина. Беседу начал с вопроса о том, как информация о заговоре с целью покушения на Владимира Путина отразится на его электоральных шансах.
Покушение на Владимира Путина — нет ничего удивительного. Важно то, что эта информация получила общественное освещение и, безусловно, должна мобилизовать ряд сторонников Владимира Путина на выборах 4 марта. Им была продемонстрирована та серьезная напряженная обстановка, которая сложилась вокруг кандидата Путина.
То есть это эффективный способ?
Да, я думаю, это эффективный способ. Им, кстати, довольно часто пользуются некоторые главы стран республик бывшего СССР для того, чтобы привлечь внимание к своей электоральной персоне.
Вне зависимости от того, соответственно, была ли такая попытка покушения или не было, чего мы с вами точно, видимо, скорее всего, никогда и не узнаем. Владимир Путин опубликовал 7 предвыборных статей по ключевым, как считает его избирательный штаб, российским проблемам. Это с точки зрения технологии избирательной кампании успешная операция?
Данная мера представляется крайне успешной. Кандидаты в президенты опубликовали, презентовали свои предвыборные платформы, их пообсуждали один, ну, максимум 2 дня и забыли. Проект предвыборной платформы Владимира Путина, который сначала был опубликован на сайте, а затем развивался в течение довольно продолжительного времени, имеет, ну, такой долгоиграющий эффект, потому что экспертное сообщество довольно активно подключилось к обсуждению этих проблем. И в результате мы получили такой медийный сериал создания, что называется, интерактивной платформы для основного кандидата.
Это заменило личное участие Владимира Путина в дебатах?
Ну, конечно, личное участие Владимира Путина заменить сложно. Отчасти компенсировало некоторое неудовольствие избирателей, я думаю, да. Преследовалась цель показать Путина эксперта. Эксперта в самых разных областях, и я думаю, эффект он добился.
Насколько вам, как эксперту, эксперт Путин показался убедительным?
Да, он мне показался убедительным, но понятно, что практически все статьи были результатом работы целой группы питчрайтеров. Впрочем, почерк Владимира Путина в этих статьях ощущался довольно явственно и давал некоторое представление о нем как эмоциональном политике.
Вы думаете, что он, по крайней мере, правку вносил в эти публикации?
Мы имели дело, на мой взгляд, глубокой редакторской проработкой с отдельными ставками, которые Владимир Путин написал лично, это было видно.
Успехом избирательной кампании Путина будет победа в первом туре выборов. Это реально?
Победа в первом туре, которая была весьма сомнительной в начале избирательной кампании, потому что Путин как политик находился в спящем режиме, теперь все более и более очевидно. Дело в том, что Владимиру Путину удалось нейтрализовать и даже деморализовать большинство своих противников. Единственное, что один из них может неожиданно для штаба Владимира Путина все-таки выстрелить. Тот протестный потенциал, который образовался после решения Владимира Путина о так называемой рокировке 24 сентября, я имею в виду съезд «Единой России» и обмен постами между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным, он был востребован на парламентских выборах. Как известно, бенефициарами стали КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Так вот, в ходе президентской кампании, на мой взгляд, некоторые кандидаты растеряли этот потенциал. Я имею в виду, прежде всего, Жириновского и Зюганова, которые ничего нового не предложили. А вот перспективы Сергея Миронова, он играет, что называется, на грани. Он может, в принципе, получить весь вот этот протестный потенциал в свое распоряжение, если ему повезет, если он не сделает серьезных ошибок.
А вы верите в возможность второго тура?
Я в возможность второго тура сейчас уже не верю.
Насколько честными были те методы и способы, которым Путин и его предвыборный штаб использовали для того, что вы называете деморализацией его противников?
Я думаю, что все эти методы и способы были законными. Это никакого насилия, что называется, информационного и физического не наблюдал. Из рамок закона они не вышли. Единственное, что следует, конечно, проверить финансирование отдельных мероприятий, которые проводились. Но если штабу Путина удастся доказать законность их финансирования избирательного фонда, то никаких проблем не возникнет.
А как же использование административного ресурса, вот эти многочисленные данные о том, что на митинге в поддержку Владимира Путина собирали, сгоняли бюджетников?
От дурака защиты нет. Понимаете, что Владимир Путин не может контролировать всех региональных начальников или начальников производства, которые злоупотребляют своим служебным положением, чтобы сделать приятное главному кандидату в президенты.
То есть вы думаете, что царь хороший, бояре плохие? Виноваты те, кто занимается на местах избирательной кампании Путина?
Я бы не стал Владимира Путина обзывать царем, хотя, возможно, он пытается в какой-то степени или играть эту роль, или ему его навязывают. Я выступаю против плохих бояр, да. Мне кажется, что в некоторых случаях такого рода злоупотребления можно было избежать.
Об эффективности технологий избирательной кампании Владимира Путина рассуждал московский политический эксперт Алексей Мухин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Террористическая угроза как фактор предвыборной технологии. Об этом говорим с адвокатом Сергеем Бровченко, бывшим следователем Владимиром Калиниченко и экс-депутатом Госдумы Алексеем Кандауровым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 февраля. Организация в Лондоне Международного антикоррупционного комитета вызвала некоторый резонанс в России и на Западе, в очередной раз высветив проблему российской коррупции, вывода капитала на Запад, а заодно и проблему массового бегства российских бизнесменов в западные страны. Один из инициаторов создания этого антикоррупционного комитета, бежавший во Францию, петербургский бизнесмен Виталий Архангельский, по его словам, ставший жертвой преследований со стороны петербургских властей и подвластных им банкиров. С Виталием Архангельским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Виталий Архангельский был президентом компании «Осло Марин Групп», стоимость активов которой оценивалась в миллиард долларов. Ему также полностью или частично принадлежали порт Выборгский, морской перегрузочный терминал «Онега», западный терминал, Выборгская судоходная компания. Тесно связанный с городской администрацией банк «Санкт-Петербург», неожиданно раньше окончания срока кредитного соглашения потребовал возврата кредита. По мнению Архангельского, у него просто хотели отнять успешный бизнес. Летом 2010 года против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Впоследствии французский суд установил, что предъявленные банком Санкт-Петербург прокуратуры документы были сфальсифицированы, а подписи Архангельского на них подделаны. Опасаясь за свою жизнь и жизнь своей семьи, 36-летний бизнесмен бежал во Францию. Сейчас он проживает в Ницце. Российские власти объявили его в международный розыск и потребовали от Франции его экстрадиции. Французский суд отказал России в экстрадиции Архангельского, ссылаясь на фальсификацию документов и невозможность для него справедливого и беспристрастного суда на родине. Однако российская генеральная прокуратура направила Франции второй запрос об экстрадиции российского бизнесмена, и сейчас готовятся новые судебные слушания по этому поводу. Виталий Архангельский активно включился в работу Международного антикоррупционного комитета со штаб-квартирой в Лондоне. Вот что он рассказал «Радио Свобода» о том, как у него отнимали бизнес и почему он бежал во Францию.
В один прекрасный день весной 2009 года я узнал, что не являюсь больше директором ряда компаний. Сотрудники милиции просто выгоняли моих людей из офисов и с объектов наших, портовых объектов. А дальше они стали распродавать имущество, принадлежащее этим компаниям. Ряд компаний, допустим, такое, как ведущая российская страховая компания «Страховщик Скандинавия», сейчас находится в состоянии банкротства благодаря активной деятельности Банка Санкт-Петербурга и тех менеджеров, которые они туда поставили. Портовые терминалы практически прекратили свою работу также из-за халатного отношения и заинтересованности сотрудников Банка Санкт-Петербурга именно в распродаже имущества, а не в наличии хорошо работающего актива. То есть абсолютно стандартные методы. Толпы полицейских от 20 до 100 человек с автоматами Калашникова приезжали на наши объекты, выгоняли людей, проводили обыски, изымали документы, компьютеры. Банк Санкт-Петербург действительно был одним из нескольких моих кредиторов, кредиторов моего бизнеса. Они сказали и говорят, что такого рода действия были направлены на возврат кредитов, выданных компаниям. Ну а в моем случае Банк Санкт-Петербург просто решил ускорить эти все процессы, используя неограниченный ресурс, которым они обладали, благодаря тому, что одним из основных собственников банка являлась семья Матвиенко, семья Полукеевых, это замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.
Вы заявляли, что намерены вызвать в качестве свидетелей на судебный процесс в Ницце экс-губернатора Петербурга Валентину Матвиенко, главу Банка Санкт-Петербург Александра Савельева, бывшего главу УВД Петровского. Скажите, насколько это реально вот с такой практической точки зрения?
Все-таки вызываю не я, а французский суд. Существует международная конвенция о вызове и допросе участников процессов по международной конвенции.
Вы теперь член Международного антикоррупционного комитета. Как вы намерены добывать доказательства наличия у российских коррупционеров банковских счетов на Западе?
Это возбуждение здесь уголовных дел в отношении этих фигурантов. Фигуранты обязаны сами предоставлять суду всю информацию о своих активах, счетах и имуществе. С другой стороны, безусловно, я обращаюсь и работаю с детективными агентствами, которые тоже ищут, и на базе этого строим свою юридическую позицию.
Сейчас у вас, наверное, есть уже какое-то представление о примерной сумме тех средств, которые аккумулированы на западных счетах этих людей.
По самым минимальным прикидкам, это сотни миллиардов долларов. Это колоссальные деньги. Есть такое понятие, которое называется экспорт коррупции. Я смотрел статистику. Сейчас у России в международном розыске находится порядка 100 тысяч бизнесменов. То есть это в каждом городке затрапезном есть один-два своих как бы джентльмена удачи, типа меня. У кого-то это бизнес-ларек, то есть ему не осилить проживание в Англии, но при этом, наверное, он серьезный бизнесмен для своего Рубинска.
Говорил российский бизнесмен Виталий Архангельский. Наталья Голицына для Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 февраля. И вот главная тема второй половины этого часа. Оглашен приговор бывшего министра внутренних дел Украины. Почему Юрий Луценко, как утверждают эксперты, отказался от закулисной сделки с правосудием? Главным лауреатом кинопремии «Оскар» стал немой фильм режиссера Мишеля Хазанавичуса «Артист». Почему всем подруг понравилось кино в стиле ретро? В Сирии подведены итоги референдума о конституционной реформе. Как логично было ожидать, побеждают сторонники президента Башара Асада. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Виновником взрыва газа в жилом доме Астрахани на улице Островского, в результате которого пострадали 12 человек, мог быть местный житель. Как сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России, по предварительным данным, очаг пожара находился на третьем этаже здания. Российские спецслужбы принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности руководства страны в связи с раскрытием подготовки покушения на премьер-министра Владимира Путина. Об этом сегодня сообщил РИА Новости официальный представитель Федеральной службы охраны Сергей Девятов, отметив, что информация о возможном теракте была получена в январе. Печерский районный суд Киева сегодня приговорил экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко к 4 годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий и хищении государственных средств. В Сирии за поправки в конституцию страны, предложенные президентом Башаром Асадом, высказались 89% участников прошедшего воскресенья референдума. Руководство ООН объявило о временной эвакуации иностранных сотрудников офиса этой международной организации в афганском городе Кундуз. В сообщении ООН говорится, что решение принято в связи с нападением на офис на прошлой неделе, когда здание штурмовали демонстранты, протестовавшие против сожжения Корана на базе НАТО в Баграме. В Пакистане не менее 5 человек погибли и около 20 ранены в результате взрыва на политическом митинге. В американском штате Огайо в результате вооруженного нападения ранены 3 школьников. Преображенский суд в Москве сегодня признал законной принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу активистки движения «Солидарность» Надежды Низовкиной, задержанной в воскресенье за участие в пикете. Евросоюз призвал власти Египта прекратить преследование сотрудников ряда неправительственных организаций.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 27 февраля. Один из бывших менеджеров компании «ЮКОС», освободившийся на днях из колонии, где отбывал срок за присвоение и легализацию имущества, намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников Федеральной службы по исполнению наказаний. Об этом бывший заместитель директора дирекции внешнего долга «ЮКОС» Владимир Переверзин заявил сегодня на пресс-конференции в Москве. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
7 лет и 2 месяца провел в заключении бывший замдиректора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин. Его арестовали в декабре 2004 года по обвинению в присвоении веренного имущества организованной группой в особо крупном размере и легализации преступно нажитых средств. Свои 11 лет колонии строгого режима Переверзин получил в 2007, когда вовсю шло следствие по 2-му делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Именно это обстоятельство, по мнению Владимира Переверзина, а также его готовность выступить свидетелем защиты в хамовническом суде привели к тому, что руководство колонии, в которой он отбывал наказание, всячески препятствовало возможности его досрочного освобождения.
Постоянно, во время допроса, во время ознакомления с материалами дела, они требовали признания вины, дачи показаний на первых лиц компании. Это какая-то чудовищная месть, беспредел, непонятно. То есть вот логика следователей вообще была непонятна. Когда я сидел во Владимире, когда вот у меня были все вот эти моменты, да, там с нарушениями, со взысканиями, и должностные лица колонии меня неоднократно вызывали, когда угрожали, мне говорили что-то. Нам звонят из Москвы, вот к тебе приезжали какие-то люди, давай показания, отзывай свои жалобы и признавай свою вину. Испытав такое вот давление, вот этот пресс, желание администрации любыми путями не допустить моего условно-досрочного освобождения, я вообще уже думал, что меня не выпустят никогда.
В мае 2010 года в связи со смягчением санкций одной из статей, по которой Владимир Переверзин был приговорен, Ковровский суд Владимирской области сократил срок его наказания на 2,5 года. Но, по словам осужденного, администрация колонии всячески мешала ему воспользоваться правом на досрочное освобождение. К началу января 2011 года Владимир Переверзин, отчаявшись, решил вскрыть себе брюшную полость.
Первое, что я сделал после своего освобождения, я прошел медицинское свидетельствование. У меня есть заключение судмедэкспертов о том, что на моем теле имеются рубцы, шрамы. Сегодня я планирую подать заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников администрации колонии и сотрудников УФСИН Владимирской области, которые препятствовали моему условно-досрочному освобождению.
Владимир Переверзин провел в заключении меньше объявленных 11 лет лишь потому, что законодательство менялось. В марте 2011 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, отменяющие нижний предел наказаний по экономическим статьям. И защита Переверзина добилась сокращения первоначального срока наказания еще на 1 год и 2 месяца. Дело Владимира Переверзина было одним из многих отпочковавшихся от так называемого материнского дела ЮКОСа, уголовным репрессиям по которому подвергались десятки человек. Многие из них не входили в топ-менеджмент компании и никогда не были лично знакомы с ее руководителями. Обозреватель «Новой газеты» Вера Чилищева, несколько лет собирающая свидетельства о деле ЮКОСа, ЮКОСа, объясняет преследование рядовых сотрудников компании так.
Пик репрессий на компании, он начался в 2004 году, когда уже было посажено основное. И пошли уже просто по головам, вот по таким вот там бухгалтерам, директорам таких вот маленьких компаний. У кого-то все нормально сложилось, да, там люди или давали показания против, как их просили, или как-то все-таки какое-то чудо случалось, они не оказывались, или оказывались под следствием, но под подпиской. А вот у других людей, рядовых сотрудников, сложилось все не так благополучно, как вот у Пахминой, который не давал никаких чащих показаний на свое начальство, у того же самого Переверзина, у Малаховского, вот, и задерживали в 2004 году. Ну, потому что не было каких-то у следствия доказательств, показаний. Может быть, я не знаю, для себя я так объясняю. Я только, конечно, предполагаю, часть, конечно, основного звена к тому моменту была уже за границей. Естественно, она вывезла какую-то часть денег компании. Ну, это частное, да, частное предприятие и, собственно, и частные деньги. Может быть, поэтому еще разозлились, что не все деньги достались. Как-то это вот ходят такие разговоры, да, я слышала между вот бывшими сотрудниками ЮКОСа. Нет показаний, что-то увезли на то, что рассчитывали взять.
Судя по последним заявлениям представителей следственных органов и прокуратуры, появление нового уголовного дела в отношении бывших сотрудников ЮКОСа можно ожидать в любой момент. Во всяком случае, именно этим обстоятельством прокуратура объясняет свое сопротивление снятию ареста с имущества бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. 2 года назад уголовное преследование в отношении него было прекращено. Все иски гражданских истцов Симоновским судом Москвы были тогда оставлены без рассмотрения, а сам Алексанян умер в октябре прошлого года. Однако его родители не могут вступить в права на наследство, поскольку на имущество наложен арест. В декабре 2011 года Симоновский суд согласился снять арест, однако прокуратура запротестовала, назвав его незаконным. Не были уведомлены потерпевшие. Кроме того, по мнению прокуратуры, арест должен сохраняться ввиду возможного появления других уголовных дел в отношении Василия Алексаняна. Мосгорсуд позицию прокуратуры поддержал. Говорит адвокат семьи Василия Алексаняна Георг Данген.
Ну как же так? Потерпевшие – это участники уголовного судопроизводства. Поскольку уголовное судопроизводство в отношении Алексаняна завершено, и итоговым решением суда является постановление о прекращении дела. О каких потерпевших можно говорить? Те люди, которые участвовали в отмене законного, обоснованного решения Симоновского суда о снятии ареста, они тоже правоведы, юристы, и понимают, что это решение, кроме того, что оно было абсолютно законным, да, на мой взгляд, оно просто безальтернативное. Суд не мог принять иного решения. Это очень важно. Даже если бы он пригласил, обеспечил бы участие всех потерпевших, и все бы потерпевшие явились бы и были бы, возражали бы, другой альтернативы у суда не было, как принять решение об отмене.
Теперь Симоновскому суду предстоит рассматривать вопрос об имуществе Василия Алексаняна заново. Снятие ареста с этого имущества может повлечь за собой и вопрос о возврате денег и ценностей, изъятых во время обысков, проходивших в рамках уголовного дела. По данным «Новой газеты», большая их часть, например, коллекция часов, 20 тысяч долларов и ряд других дорогих вещдоков пропала, так же, как исчез протокол обыска из материалов дела, а с ним и фамилии членов следственной бригады. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 февраля. Печерский суд Киева сегодня приговорил обвиняемого в превышении власти и злоупотреблении служебным положением бывшего главу Министерства внутренних дел Украины Юрия Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимый считает приговор политически мотивированным. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
У здания Печерского суда еще до оглашения приговора собрались несколько десятков сторонников оппозиции. В руках они держали плакаты в поддержку лидера народной самообороны и скандировали «Юре волю». Более 5 часов зачитывал приговор председательствующий на процессе судья Печерского суда Сергей Вовк. Юрий Луценко приговорен к 4 годам заключения с конфискацией имущества. За вступление в сговор с министром его бывшего водителя Леонида Преступлюка приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Суд оценил в 1 миллион гривен, это почти 125 тысяч долларов, ущерб, нанесенный государству Луценко и Преступлюком. Процесс над бывшим министром внутренних дел Украины начался еще в мае прошлого года. Суд полностью подтвердил вину бывшего министра в том, что он незаконно принял на работу в МВД, выделил квартиру и назначил пенсию своему водителю. Кроме того, Луценко обвинили в растрате бюджетных средств при праздновании Дня милиции. Сам бывший глава МВД считает, что его уголовное преследование, как и дело экс-премьера Юлии Тимошенко, инициировано президентом страны Виктором Януковичем.
Цей суд не прийняв до уваги взагалі весь хід судового.
Этот суд не принял во внимание весь ход 8-месячного процесса и зачитал подготовленное президентской администрацией решение об отстранении от политической жизни страны меня как политика. Срок пребывания бывшего министра под стражей 1 год и 2 месяца будет вычтен из срока наказания, к которому он приговорен. Как заявил адвокат Луценко Игорь Фомин, он сожалеет, что один из самых ярких украинских политиков, вину которого так и не доказали в суде, проведет еще почти 3 года за решеткой. Эксперты предполагали, что условный срок наказания для Луценко мог быть лишь в том случае, если бы он пошел на сделку с украинской властью и согласился покинуть Украину, говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Но поскольку Луценко не согласился на этот вариант, а принял сознательное решение остаться в Украине и тем самым обречь себя на уголовное преследование и тюремное заключение, он тем самым обеспечил восприятие приговора по его делу как несправедливое. Приговор Луценко в Украине и за ее пределами никогда не будет воспринят общественным мнением как справедливым.
Дело Луценко наряду с приговором Тимошенко привело к обострению отношений Украины с Западом, констатирует лидер оппозиционной партии «Вперед, Украина» Вячеслав Кириленко.
Власть идет по пути политической расправы со своими оппонентами, и это наихудшим способом позначается на, как ни странно, экономической ситуации, социальной ситуации и политической стабильности. Все это обозначается на отношении к Украине европейских государств, притоке инвестиций, а точнее на их оттоке. Поэтому пока не поздно, президент Украины должен пересмотреть свой курс политических репрессий по отношению к оппонентам.
Как и украинская оппозиция, многие европейские политики называют преследование Луценко и Тимошенко политически мотивированным и не исключают, что репрессии против оппонента власти могут стать причиной для международной изоляции Украины.
Отношения могут еще более ужесточиться, приведя к практике, как в случае с соседней Белоруссией, введение так называемых черных списков и персональных санкций против отдельных украинских чиновников.
Отмечает политтехнолог Тарас Березовец. Некоторые эксперты допускают, что стране могут грозить такие же санкции, как и Белоруссии, со стороны Евросоюза и США, только после осенних парламентских выборов и только в том случае, если эти выборы будут признаны Западом несвободными и недемократичными. По мнению Вадима Карасева, игра в санкции для Украины имеет свои ограничения.
Если еще можно, хотя и со скрипом, согласиться на уход Белоруссии под путинскую Россию, то санкции и выталкивание Януковича в сферу региональной гегемонии России будут для Восточной Европы катастрофой. Поэтому игра в санкции по отношению к Украине имеет свои ограничения. И это украинская власть прекрасно понимает, играя на этих струнах риска, как в Брюсселе, так и в Москве.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели мировой печати не выпускают из фокуса своего внимания ситуацию в Сирии, где провели референдум о проекте новой конституции страны. По официальным данным, этот проект поддержали 86% избирателей, принявших участие в голосовании. С обзором печати международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
В Сирии, начиная с этого понедельника, не будут никого подвергать пыткам. Государство гарантирует личную безопасность каждого гражданина и соблюдение его прав и достоинства, неприкосновенность жилищ и право на открытое и публичное выражение своего мнения. По крайней мере, во все это верит хотя бы один человек – президент Сирии Башар Асад, который надеется получить одобрение проекта новой конституции, вынесенного им на всенародный референдум. Так начинается статья, посвященная воскресному голосованию в Сирии в британской газете «Гардиан», высказывающая мнение, что кроме себя самого Асаду вряд ли удастся убедить кого-либо еще. В Сирии, по официальным данным, право голоса имеют примерно 14 миллионов 600 тысяч человек. Государственное телевидение Сирии накануне референдума передало в эфир записи нескольких ток-шоу, участники которых обсуждали разные пункты нового проекта Конституции, предлагаемый Башаром Асадом, в том числе проведение многопартийных парламентских выборов в течение 3 месяцев со дня голосования. В числе основных изменений, которые предлагается внести в основной закон государства, также отмена закрепленного положения о ведущей, руководящей роли партии арабского социалистического возрождения БААС. Вся сирийская оппозиция заранее призывала к бойкоту референдума, а большинство западных государств считают его проведение фарсом. Руководители Сирийского национального совета заявили, что говорить о новой конституции Сирии под властью Башара Асада бессмысленно, так как он неоднократно демонстрировал полное неуважение к старой. С того момента, как 12 лет назад Башар Асад унаследовал власть от своего отца, Хафиза Асада, в стране уже были организованы 2 референдума. Колумнист британской Daily Telegraph Эндрю Гиллиган сегодня в статье под заголовком «Две стороны Башара Асада» высказывает мнение, что Сирии как будто правят 2 разных человека. Цитата. «Один Асад в течение последних 3 недель продолжал обстреливать жилые кварталы в 2 городах, где каждый день гибнут люди. Другой Асад говорил о себе как о разумном, склонном к компромиссу и переговорам политике. Когда 4 месяца назад мы встретились с ним, чтобы он дал первое интервью западному журналисту с начала восстания против его режима, мне показалось, что Асад действительно сам верит во все, что он говорил мне, что его любит народ, восстание подготовлено некими силами извне, что у него есть настоящий план реформ. Как пишет в Daily Telegraph Эндрю Гиллиган, иллюзии Асада, если можно называть их так, возможно, не 100% беспочвенны. Но есть один бесспорный факт. Жителям городов Хомс, Хама, Идлиб, Дейра и других довольно трудно дойти до участков для голосования, если они даже захотят почему-то выразить поддержку его планам. Их, скорее всего, убьют по дороге. Тяжелая ситуация сохраняется в Хомсе, говорит представитель Красного Креста Карла Хадат.
Хомс полностью отрезан в последние дни от медицинских центров. Мы считаем, что для Красного Креста и Красного Полумесяца сейчас основная задача получить возможность эвакуировать оттуда самых тяжелых раненых. По последней информации, нам удалось только что увезти из квартала, где идет бой, 7 женщин и детей. Красный Крест продолжит переговоры с сирийскими властями и с членами оппозиционных движений, чтобы нам предоставили возможность продолжать эвакуировать больных и раненых.
По оценкам ООН, с начала вооруженного конфликта в Сирии в марте 2011 года погибли в общей сложности около 5400 человек, в то время как сирийские активисты сообщают, что число жертв превысило 7300. Издание Foreign Policy сегодня отмечает, что у Запада, убежденного в скором падении режима Башара Асада, возникают в этой связи различные опасения. Например, США беспокоятся, кому в руки вскоре попадет оружие массового уничтожения, которым сирийская армия располагает в больших количествах. Журнал напоминает, что у Асада есть горчичный газ и нервно-паралитические газы, например, зарин советского производства, а также биологическое оружие. Позицию Соединенных Штатов по отношению к конфликту в Сирии подвергла резкой критике официальная газета Компартии Китая «Жиньминь Жибао». В передовой статье утверждается, что истинная цель Вашингтона – включить все арабские страны в свою сферу влияния. И отмечается, что США находятся в сирийском конфликте на стороне противников президента Башара Асада. А британская «Таймс» предупреждает о преждевременности ведущей сейчас некоторыми западными политиками разговоров о возможности направить в Сирию миротворцев ООН. Цитата. «Приказ отправляться сейчас в Сирию вызовет дрожь в коленях у любого закаленного профессионального солдата, носящего отличительный голубой берет. Миротворцам сначала нужен мир, чтобы начать его поддерживать. Можно, конечно, условно говоря, форсировать наступление мира, как в Ираке в 2003 году. Однако даже самые отпетые ястребы в Пентагоне сейчас воспротивятся такому варианту развития событий. В Сирии, где алавиты, сунниты и шииты ненавидят друг друга, воинский контингент из любой мусульман стороны, одной из сторон, неизбежно будет восприниматься как вражеский. Это бомба замедленного действия, провоцирующая новые тяжелые конфликты. Слишком часто миротворцев ООН в последнее время обвиняли в совершении тяжелых преступлений против населения, как, например, на Гаити, завершает «Таймс». Александр Гостев, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Картина французского режиссера Мишеля Хазанавича «Соартист» — черно-белый, практически немой фильм, голливудская история конца 20-х, начала 30-х годов минувшего века, стала главным лауреатом кинопремии «Оскар», получив отличие в главных категориях за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и за лучшую музыку. Лауреат в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» — семейная драма иранского режиссера Ашгара Фархади «Расставание». О фильмах лауреатах и об успехе первого немого кинофильма, номинированного на «Оскар» с 1929 года, я беседую с кинокритиком газеты «Московские новости» Аленой Солнцевой.
Я встречала довольно много людей, которым фильм «Артист» не нравится. Те, кому он не нравится, упрекают его в том, что он легкомысленный, пустячок, что в нем нет ничего общественно полезного, артистически нового, то это фильм, в котором, ну, как бы наша реальность никак не осмысляется, не предлагается никакого нового взгляда, что это безделушка, пустячок. Приятный, может быть, но не более того. Оскаровские академики оказались в большой компании, потому что это, по-моему, самый титулованный фильм из всех последних картин. Вот кто-то подсчитал, что получил 69 профессиональных наград, меньше, чем год с момента выхода. При том, что на Каннский фестиваль вы брать не хотели в конкурс. Он сначала не конкурс стоял, в последний момент его в конкурс включили. И как бы все нарастало и нарастало его популярность, кончилась вот это 5 главными «Оскарами». Мне кажется, что это важно, потому что в этом фильме победила такая вот замечательное совпадение. Это фильм, сделанный для зрителя и при этом сделанный изящно. У нас в сознании как-то эти две вещи обычно разделяются. Вот когда «Оскар» взял фильм «Миллионер Стощек», а я не радовалась, потому что это очень грубо сделанное кино. А оно зрительское, оно эмоциональное, но оно очень грубое. А фильм «Артист» – изящный фильм. Его там упрекают в том, что он не черно-белый на самом деле, он снят на цветной пленке, обесцвеченный, что там много ошибок и много сделано против, так сказать, логики немого кино как такового. Но, на мой взгляд, это совершенно не важно, потому что, в общем-то, все в этом фильме сделано с очень большим тщанием. Этот фильм очень хорошо, отлично сделанный. Там все продумано, там очень продумано и персонажи, и характер, отношения, герои, артисты замечательно их исполняют. И там очень продуманы сюжет движения. При этом мы можем испытывать на этом фильме эмоции, совершенно не стесняясь того, что нам так грубо давит на слезные железы. Зритель, ну, возвращается такая душевная девственность, он начинает сопереживать. И при этом не чувствует себя униженным простыми схемами какими-то. Мне кажется, что это фильм, победивший не без борьбы, но в результате победивший справедливо.
Ваши коллеги много пишут о том, что в моду вошли разного жанра фильмы в стиле ретро. Откуда взялась эта тенденция? Ведь еще пару лет назад острополитические фильмы выходили в лидеры.
Мне кажется, что сейчас кино как раз ищет способ говорить о простых вещах достаточно сложным языком. Но в современности это никак не получается. И классика призвана дистанцировать нашу эмоцию, чтобы мы снова могли ее пережить. Вот эта попытка соединить сегодняшнее наше состояние или как-то его объяснить, или вообще от него уйти к прошлому, золотому веку искусства, наверное, вызвана некоторой девальвацией того, что происходит сейчас с современным миром и средствами его выражения. Академики решили выбрать тот фильм и те фильмы, которые могут обеспечить зрителю доверие к кинематографу.
А вот выбор Оскаровской академии, связанный с фильмом на неанглийском языке, иранская картина, это типичное авторское кино. Это тоже возвращение как бы к такому хорошему мейнстриму?
Есть такое определенное снисходительное отношение к этим лентам на иностранном языке. Там все-таки очень много политического и социального, и мифологического. Я не думаю, что картинам этой номинации предъявляют те же требования, что и картинам основной номинации.
Политкорректное кино, вот из такой страны, например, как Иран, известная кинематографическая школа, страна сама не сходит с первых страниц газет. Ну и тут приличный режиссер, понимает, что такое камера, хорошо играет, вот вам и Оскар.
Мне кажется, что эти соображения, да, имеют первостепенное значение, когда голосуют за эту номинацию. Когда мы разбираем награды Оскара, всегда есть проблемы там в коротком метре, в анимации. Вот фильмы на иностранном языке, как бы это ни звучало грубо, все-таки главный интерес и главный смысл церемонии – это вручение награды за лучший фильм. В определенном смысле «Артист» – это тоже фильм на иностранном языке. Он сделан не в Голливуде, он сделан про Голливуд.
На языке немого кино.
Ну, на языке немого кино, который оказался понятным. Если бы фильм снимался по-французски, то, конечно, тогда бы в жизни он не попал ни в какую номинацию «Оскара». Отсутствие звука, это даже не то, что он немой. Он фильм, где не говорят. Отсутствие слов помогло ему победить на общем вот таком мировой арене.
Говорила московский кинокритик Алена Солнцева. Многие киноэксперты согласны с тем, что номинация в категории «Лучший фильм на иностранном языке» своего рода падчерица кинопремии «Оскар», что не умаляет достоинств фильмов лауреатов. У победителя этого года работе иранского режиссера Ашгара Фархади «Расставание» в американском часе программы «Радио Свобода поверх барьеров» говорил живущий в Нью-Йорке кинокритик Андрей Загданский. Он уверенно предсказал Фархади «Оскар».
Это семейная судебная драма, которая заставляет нас задуматься об относительности многих моральных запретов, и в частности запрета «не лги» или «не лжесвидетельствуй». Для героя фильма, представляющих сразу несколько иранских семей, живущих в Тегеране, запрет – это абсолютный моральный и религиозный императив, нарушение которого могут вызвать страшные последствия для каждого в отдельности и для всех членов семьи. И вместе с тем на протяжении фильма все они лгут. Как минимум один раз. Или соглашаются на ложь. Или, что еще вероятно хуже, заставляют близкого человека солгать на Коране. И не потому, что они плохие люди или плохие мусульмане, а потому, что они просто люди. Что есть абсолютные запреты, но нет абсолютных истин. И очень часто вопросы истины и истинной морали лежат в области серой, между черным и белым. Пара Надер и Семин пришли разводиться. Она хочет уехать за границу из Ирана. Он нет. У него пожилой отец, которого он не может и не хочет оставить. У них дочь, ей 11 лет. С кем останется ребенок? Это обычный острый вопрос разводящейся пары. Судья пока не дает Надеру и Семин развод. И пока они находятся в таком подвешенном промежуточном состоянии, Семин собирает вещи и уходит к своим родителям. Этот разрыв, это изменение баланса семьи вызывает целый каскад событий, которые несут самые драматические последствия и для семьи Надера, и для тех, кого судьба сталкивает с ними. Но не надо торопиться, не стоит думать, что автор осуждает развод как таковой. Он изучает людей и изучает сложность моральных решений. Неоднократно, когда один из персонажей фильма оказывается перед сложным, мучительным моральным выбором, ответственность переходит на другого. Это круговое движение вины, или точнее моральное деление, делает фильм не только по-настоящему напряженным и захватывающим, но и увлекательной интеллектуальной игрой. И после фильма. Итак, почему она сказала это, а почему он сделал это, почему они решили так и так. В чем-то мне фильм напомнил «Деколог Кислевского». Там 10 заповедей христианства и 10 новелл, которые приглашали зрителя самостоятельно чувствовать и думать о рамках христианской морали и предложенного им на экране человеческого опыта. Здесь строгие запреты ислама в Исламской Республике и тоже живой человеческий опыт, который невозможно уложить в строгие религиозные нормы. И вот это пространство мысли, догадки, проникновение в чужое сознание, которое возникает в это самое мгновение на экране и в зале, а таких мгновений в фильме много, называется искусство или человековедение.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 27 февраля я готовил вместе с обозревателем «Радио Свобода» Александром Генисом, были кинокритики Андрей Загданский и Алена Солнцева. 84-й раз определены лауреаты премии Американской киноакадемии «Оскар». Подробнее о церемонии «Оскара» в новом выпуске программы «Поверх барьеров», который выходит в эфир поздно вечером 27 февраля и повторяется ночью и утром во вторник. Вот так обстояли дела в понедельник 27 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Лина Ширяева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пытались наш хоровод разорвать. Было несколько стычек, когда пытались...
Такая ситуация сложилась в стране, что здесь, думаю, уже невозможно.
Мне кажется, что извиняться следует не нам, а Карзаю и афганскому
народу. Сразу 5 Оскаров получил трехмерный фильм Мартина Скорсезе.
Арабские народы заслуживают того, чтобы принимать свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.